Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Диалоги на «Радио КП». Беседуем с теми, кому есть что сказать.
Здравствуйте, дорогие друзья. Приветствуем вас в эфире радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. У нас в гостях Игорь Ашманов, президент аналитической компании «Крибрум» и член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Игорь Станиславович. Игорь Станиславович у нас, ну, пожалуй, главный специалист в стране по всему, что касается цифры. По
крайней мере. Я это буду отрицать. Ну, ладно, ну...
В общем, о цифре мы сегодня говорить и будем. Игорь Станиславович, вспоминаю свою далекую молодость, и у меня папа одной моей знакомой, это еще вот там в 2000-х годах, в начало 2000-х годов, он устроился на работу, он программист, там на Linux и вот это все, вот, он устроился на работу в очень крупный британский банк. И, соответственно, у них там настраивал, значит, операционку, настраивал у них работу. Там у них, в Лондоне.
Ну, да.
А жил здесь у нас, на Ярославке, в Москве. Уже тогда у него была возможность, ну, контролировать абсолютно все. Ну, может быть, не все, но, по крайней мере, в своей области. Там много чего. Сейчас же, я так понимаю...
Контролировать, что... в смысле, вот то, что происходит в этом банке, да?
Да, 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 да. Ну, по крайней мере, в своей области у него же был доступ. Ну, из да. Москвы туда. Ну, вот да. В лондонский сити, даже не в московский сити. Вот. А я же так понимаю, что сейчас это еще куда более... куда более легко и куда более распространено. Я правильно понимаю, что вот это удаленка?
Конечно, да. Ну, все устройства за нами следят, которые у нас есть. По сути, мы ими не владеем, нам просто дали шпиона за наши деньги, который занимается тем, что за нами все время следит. Там, смотрите, там важнее другой вопрос, который часто задают, в том числе, например, студенты. А зачем за всеми следить? Зачем следить за обычными людьми? То, что инструменты слежки есть, это очевидно. То есть, любой смартфон – это идеальный совершенно шпион. Часы на руках еще лучше, да, вот эти смарт-часы,
потому что они всегда с тобой.
Они всегда с тобой, и кроме того, они еще и меряют там у тебя всякие телесные реакции, да, вот, а, ну и так далее. Умный телевизор в комнате, который вы соединили с интернетом, он при этом, у него есть камера, и он распознает жесты там, поведение и так далее, и, ну и звук, естественно, пишет, то есть, это тоже. Но зачем следить за всеми? Ну, на самом деле, следить за всеми, понятно, зачем. То есть, то, как мы видим, это происходит вот в обычном мире, да, там, где реклама, там тоже следят за всеми, и там важна конверсия, так называемая. То есть, сколько из 100% людей ты сможешь уговорить что-нибудь купить, кому ты сможешь втюхать. Со слежкой политической или там идеологической – та же самая история. Важна конверсия. Ну, я много раз приводил пример, что… Вот студент говорит, а я-то что, я вообще как бы никому не нужен. Ну да, но у вас таких студентов и школьников несколько десятков миллионов в стране. Если один из 100 что-нибудь нахулиганит, закладки будет с наркотиками раскладывать, там, к девочке будет на вписке приставать нехорошо, там, да, или еще что-то, то этот компромат на него в общем можно собрать. И если только один из 100 студентов там, через 10-15 лет станет кем-то важным, то конверсия будет 1/100 умножить на 1/100. То есть, 1 из 10 тысяч будет, во-первых, на важной должности, а во-вторых, на него будет компромат у тех, кто следит. Но если вы возьмете 1/10, например, от 40 миллионов молодежи, которая вот сейчас этим всем занимается, то это получится 4 тысячи точек влияния в стране на хороших, важных постах.
Я сейчас попытаюсь немножко все это упростить. То есть, когда человек, когда этот студент, который нахулиганил, становится, значит, большим каким-нибудь важным чиновником...
В очень редком случае. Но просто этих случаев будет все равно много,
да,
если следить за всеми.
В каком-нибудь министерстве ему условно стучатся и говорят, слушай, у нас про тебя вот такое есть. Давай ты будешь нам помогать.
Предположим, что только в одном случае из 10 студент реально, будучи бывший студент, нахулиганивший в прошлом... испугается и начнет поддаст и вербовке. Но это будет 400 точек влияния. Да?
Ну, это все равно
в самых
немало.
Ключевых местах. Да? То есть, ну, ровно так была построена система управления Европой, которая вот сейчас работает. Потому что там за чиновниками следили, начиная с начала 90-х годов или конца 80-х, с помощью системы «Эшелон», которая перехватывает все коммуникации, включая разговоры по телефону и так далее.
Я себе слабо представляю, как можно следить за абсолютно всеми и еще хранить эти данные. Это же такой объем данных.
Это сейчас дешево. Ну, смотрите, я как-то с одним своим партнером, таким суперпрограммистом, считал лет 15 назад, во что обойдется, например, для компании МТС или Билайн, записывать и хранить все разговоры всех абонентов за.
Это вы, по-моему, хотели наши спецслужбы.
Ну, они и для себя пишут, насколько я понимаю, и спецслужбы тоже, и эти хотят спецслужбы всего мира. Сейчас все разговоры, конечно, пишут, все голосовые, все СМС. Уже тогда мы посчитали, что это тогда мы считали в долларах, что это обойдется компании МТС или Билайн 20 миллионов долларов в год. По сравнению с их доходами это просто равно нулю. Сейчас хранение, оно стало еще дешевле. Ну и кроме того, хранить можно на жестких дисках, которые относительно дороги, а можно писать на ленточные накопители огромные. Они дорогие, большие, но стоимость хранения там вообще практически нулевая. И обращаться к этому архиву только когда нужно. То есть хранить дешево. То есть пишут про всех, пишут все, и перемещение, и голос, и смски, пишется все. И пишется разными игроками. То есть еще кроме того, за нами следят как частные игроки. Те же мобильные операторы пишут все, не только потому, что им приказывают спецслужбы, пишут спецслужбы, ну и, естественно, все владельцы платформ, то есть американцы.
А Запад собирает цифру, да. Я для наших слушателей отмечу, может быть, ну вот у меня там американской марки телефон, да, и для того, чтобы отключить слежку за тобой, там надо зайти в какие-то очень глубокие настройки, и это возможно сделать. И там даже можно посмотреть карту своих перемещений. Ну, то есть
откуда
даже
вы телефоне, знаете, что вы их отключили? Вам проиграют анимацию о том, что она отключена. Я бы так вот не рассчитывал.
Наверное. Хорошо, всем ходить с кнопочными телефонами?
Чтобы что?
Ну, чтобы за тобой не следили. Или пусть уж следят.
Ну, кнопочный телефон, скорее всего, тоже геолокацию, например, передают. Потому что, в частности, это можно делать триангуляцией по сотовым станциям. То есть, даже если там нет чипа GPS или там ГЛОНАССа, то можно просто по тем станциям, к которым вы близко, все равно вас определить. Кроме того, если там будет, например, Wi-Fi, то можно определить по отпечатку Wi-Fi сетей вашего дома, что вы дома, да, или на работе, потому что там уникальные названия сетей. Ну, комбинация уникальных названий Wi-Fi сети и так далее. То есть, на самом деле, кнопочный телефон поможет частично, но он в основном поможет снижению цифровой зависимости, конечно.
Ну, в общем, уйди в тайгу.
Ну, тогда... либо производить отечественные смартфоны, и тогда будет следить только отечественная спецура. Вот. Либо покупать и китайские, и устанавливать на них отечественные операционки, что тоже сейчас, в общем, планируется.
Планируется. Вот да. Это самое главное. Здесь губернатор Новосибирской области Травников встречался с Владимиром Владимировичем Путиным, вот, и сказал ему, что, ну, по крайней мере, там в науке, да, ну, у них в Академгородке создается суперкомпьютер, у них сейчас еще один адронный коллайдер откроется для того, чтобы там частицы сталкивать. Вот. И он как раз сказал, говорит, ну, вот раньше мы зависели от иностранных наших партнеров, там, у них проводили опыты и так далее. А сейчас будем у себя. Он говорит, наш технологический суверенитет будет через 2 года. Это, ну, это реальный прогноз или нет?
Да, смотрите, технически реальный, а будет сделан или нет, мы не знаем. Все это зависит не от технических препятствий. Они, конечно, есть. Все эти вещи, они, знаете, как в шахматах устроены, когда вы пешку в ферзи проводите, там есть определенное количество ходов, которые нужно, чтобы пешку провести в ферзи. Меньше, на меньшее число вы не проведете. То же самое, как с войной и так далее. Есть обстоятельства времени и места. Но, значит, на самом деле обеспечивать технологический суверенитет можно. Надо было, конечно, раньше, как всегда, позавчера, но это зависит от государственной воли, на самом деле. Не от возможностей государства. Возможности у государства все есть. И по модулю, так сказать, времени, да, и сил, и денег сделать все можно. Но это должна быть прямо программа такая, что за ее срыв будут наказывать, как в Китае. Потому что в Китае они бегом, прыжками идут к своему технологическому суверенитету. Они прямо объявили, что они обеспечивают импортозамещение на 25% каждый год до 2024 года. В 2024 году у них должно быть 100% импортозамещение и по части железа, и по части программного обеспечения. И я думаю, что они, даже если они сорвут срок там на полгода-год, это не важно, они сделают, потому что там наказывают. Там люди понимают, что если он не сделает, то из партии его исключат, и больше он работать не будет, как минимум.
У нас же был свой йотафон. Даже Медведев ходил с йотафоном.
Ну, да.
И почему на нем все остановилось?
Ну, смотрите, для того, чтобы сделать смартфон, ну, во-первых, он, конечно, был сделан на китайской платформе, или там какой-то другой, там, не знаю, тайваньской, корейской, вот. Во-вторых, его же надо было распространять, чтобы его люди стали покупать. Он был ничем не лучше, и никаких оснований его покупать не было. Знаете, это самые обычные разговоры тех, кто сопротивлялся импортозамещению последние 10-15 лет такие. Ну, вы сделаете дешевле и лучше, чем у западников, тогда мы, наверное, купим свою госкорпорацию. И это лукавство. Потому что конкурировать с западными суперкорпорациями мы не можем на открытом рынке.
Давайте сделаем небольшой перерыв. У нас в гостях Игорь Ашманов, президент аналитической компании «Крибрум», член Совета при президенте по защите прав человека и по развитию гражданского общества. Я Валентин Алфимов. Как вы поняли, мы про цифру говорим, про нашу независимость и про то, что будет дальше. Вообще, как будем жить дальше? Это самое главное. Никуда не переключайтесь. 2 минуты перерыв. Сразу после мы вернемся.
Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
Как я и обещал, мы возвращаемся в эфир Радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. У нас в гостях Игорь Ашманов, президент аналитической компании «Крибрум», член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека. Говорим про цифру, про нашу независимость и нашу уязвимость. Вот, Игорь Станиславович, вы в конце прошлой части сказали, что ну, там та же BMW, а управляется извне. Что еще у нас управляется извне?
Умные станки, например, довольно много станков, которые требуют обновлений по интернету. И, например, если вы их перенесете метров на 400 в соседний цех, они могут выключиться, потому что сделают вид, что борются с перепродажей этих станков, ну и так далее. То есть есть довольно много умного технологического оборудования, в том числе то, которое используется, ну, например, в нефтедобыче и в
перекачке. Вот я как раз хотел спросить про нефтянку, про газовую.
Ну, смотрите, там оборудование, конечно, очень часто западное от какого-нибудь Шлюмберже, но там проблема еще хуже в том, что подавляющая часть системы управления производством у нас западная. Их ставили в свое время, потому что они очень развитые, потому что этого требовали инвестиционные банкиры для того, чтобы ты мог выйти на биржу, на IPO. Да? Они требовали установить SAP R3, это система управления производством, предприятием общая, и система управления производством, чтобы они понимали, как бы, и чтобы тогда можно было собирать деньги на бирже. Вот. И сейчас вот эти системы АСУ-ТП, автоматизированная система управления технологическими процессами, у нас, ну, там, не знаю, на 95-99% иностранные. Их сейчас срочно как бы переделывают. Более того, часть из них уже отказываются работать или так или иначе подпадают под санкции. Например, там перестают прилетать обновления. Ну, вы знаете, что компания Oracle, которая производит базы данных, которая тоже в производстве участвует, естественно, и в управлении предприятиями, она перестала поставлять обновления, вообще уходит с нашего рынка вместе с Microsoft, да? Угу. Вот. То есть там на самом деле зависимость основная по софту, как говорят программисты. Там совсем плохо все. Потому что датчики можно заменить и сделать так, чтобы они не передавали ничего через интернет. Угу. А что с программным обеспечением делать, если оно очень сложное?
То есть, грубо говоря, на каком-нибудь, не знаю, в офисе какого-нибудь, я не знаю, там условного Siemens, Bosch, сейчас вот безотносительно название, который сидит в Германии или в Канаде, или еще где-то, могут нажать на кнопку, и в Новом Уренгое остановится добыча нефти.
Ну, скорее всего, в Новом Уренгое постарались как-то это купировать, эту, значит, опасность. Если спросить людей, которые отвечают, они скажут, нет-нет, у нас это давно уже не так. Хотя были вот, помните, истории, когда рассказывали, что у «Газпрома» там удаленно выключили какие-то, значит, там помпы или еще что-то. Но навредить можно, тем не менее. Можно. Там есть тоже разные мнения, что может быть, Там они выключать не будут, потому что им важнее следить, да, до определенного момента. Но это пока не дошло до реальной войны. Мы же пока не воюем, да, у нас нет настоящей цифровой войны. Угу. Кибервойны нет. У нас есть там атаки, да, на сайты, там есть там разные хакеры с той и с другой стороны. Но такой вот войны, что прямо вот с той стороны опустили рубильник. Такого еще не произошло. Вот когда оно, когда они соберутся это сделать, то есть это либо, как, если мы вступим прямо в реальное боевое столкновение с НАТО, угу. либо у нас в стране будет подготовлен Майдан, во время которого надо все, значит, выключить, чтобы создать панику и волнение.
А почему сейчас не выключают? Просто нету.
Ну, они формально с нами не воюют, они это. Смотрите.
А кого это сейчас волнует? Ну, не воюют, ну и что, взяли и выключили. Значит, опять же, если выключат, они же потеряют огромный рынок.
Ну, тех же телефонов. Ну, нет, не очень большой. Ну, вот смотрите, там, где рынок можно потерять, и где реально коммерческую компанию не плющат, да, там, на той стороне, либо культурой отмены, либо просто прямыми приказами правительства, эта компания всячески вертится, чтобы на нашем рынке остаться. Угу. Например, Райффайзенбанк все никак не уйдет с российского рынка. А суть там в том, что, судя по всему, российская... подразделение Райффайзенбанка самое прибыльное из всех его подразделений обеспечивает чуть ли не 40% прибыли. И это что значит? Ну, в частности, почему? Потому что это одна из немногих сейчас дырочек, через которые можно туда деньги отправить, да, обратно получить. У них сейчас приток клиентов. Поэтому они формально говорят, да-да, скоро уйдем, но не уходят, потому что это деньги. Да? Но там, где сверху приходит просто приказ, помните, вот в 2014 году просто Visa и MasterCard просто приказали отключить часть банков да, от обслуживания да. наших. Ну, потому что это банки Путина, они обслуживают Путина, все, выключайте. Но думаете, они хотели это делать? Конечно, нет. Потому что после этого мгновенно был принят до этого задерживающийся там, в течение, по-моему, 7 лет закон о национальной системе платежных карт.
И появился мир.
И появился мир, и все. И для них это очень плохо. Они потеряли значительный кусок. Ну, они не все звенья теперь контролируют. Они, конечно, не хотели это делать. Но просто пришел приказ правительства, и все. Они ничего с этим сделать не могут. Поэтому там коммерция, вот, ой, это рынок, там, она вообще сейчас не решает. Но, еще раз, такую кибервойну можно начать только один раз. Второй раз уже не получится. И это надо делать в подходящий момент. Американцы, которые с нами воюют, это, конечно, они очень рациональны. У них есть огромные возможности нам все вырубить, но они это сделают только если это будет очень обоснованно. Это либо прямая горячая война, либо попытка здесь устроить Майдан и сбросить правительство. Сейчас пока ни того, ни другого не видно. Да?
Соответственно...
Просто так нагадить, как любят украинцы, ну, бессмысленно. Ну, у нас все рухнет, мы все восстановим. Ну, и второй раз уже сделать это будет
нельзя. У нас отключили от западных банков и, ну, вот нагадили.
Ну, и что, да. Ну, как? У них же там еще отключили, потому что у них еще логика работает такая своя. Там колесики крутятся, они приняли закон о санкциях, банки боятся. Ну, то есть, это могла быть чисто бюрократическая машина, сработавшая, а... Вот все вырубить – это реально акт войны, и я думаю, они на него пока не решили.
Для того, чтобы все вырубили и нам было не очень больно, нам надо к этому подготовиться.
Да.
Соответственно, очень логичный, очень простой вопрос. Мы подготовимся?
Да будем надеяться.
Очень мощный свист. Нет, в принципе, мозги есть в стране для этого?
У нас все для этого есть. У нас есть свои технологии, значит, есть свое программное обеспечение. Железо есть не все, но мы часть возьмем у китайцев. Угу. Вот. На самом деле есть все. Для этого нужно просто организационная деятельность. Во-первых, решимость и организационная деятельность. И она частично, а может быть, и полностью ведется, мы просто не про все знаем. Ну, то, что делает Минцифра и все остальные, видно, что они движутся в этом направлении. Дело в том, что до войны они не очень-то двигались. Ну, то, что я там как-то втянут, и угу. наша компания, и жена моя Наталья Касперская тоже втянута в эту историю с импортозамещением. Она до 2020 года, ну, условно говоря, буксовала. Вот. Было непонятно, зачем. Вот были вот эти разговоры. Ну, вы сделаете дешевле и лучше, и тогда, может, мы еще посмотрим. Да это очень много денег. Там все время принимали законы о том, что а давайте перенесем переход на отечественное программное обеспечение в госорганах или в госкорпорациях еще на пару лет, потому что это, знаете, дорого, тяжело, вот корпорации просят перенести. Все время откладывали. Сейчас ничего откладывать нельзя. Вроде бы там есть движуха. Значит, ну, то, что можно видеть, происходит, ну, вот там начали создавать очередную операционную систему для мобильников. Правда, почему-то забрали бюджет у Ростелекома на мобильную систему «Аврора». Я не знаю, в чем там дело, что там за интересы схлестнулись, но там есть уже, как и у Касперского, есть мобильная операционная система. Ее надо доводить, а поскольку навязать ее не получится рынку, просто рыночный механизм, надо просто... Есть закон о предустановке всего отечественного на, значит, смартфоны, которые к нам импортируются. Надо их просто предписать, устанавливать, и все.
Вы поддерживаете этот закон?
Я думаю, да. Ну, как? А как еще мы можем? Мы не можем сейчас действовать рыночными механизмами, да они и не будут работать во время войны. Это невозможно.
И вот вы говорите, что есть операционка и у Касперского, да, и, значит, там еще...
У Ростелекома.
У Ростелекома, да.
«Аврора».
А где ее можно посмотреть? Ей хоть один человек пользуется?
У них есть образцы устройств. По-моему, они даже что-то начали продавать. У Касперского операционка так и не вышла на уровень бытовой операционки вот для смартфона. Они ее в основном предлагают, ну, для промышленных применений. И это не Linux, это собственная операционка. То есть она даже не... Дело в том, что надо понимать, что когда у нас все заменяют Linux, то кажется, что это хорошее решение, потому что это open source, и он там как бы всем доступен, и весь мир его разрабатывает. Это, конечно, неправда. Linux разрабатывается исключительно американцами на американские деньги. Там есть, конечно, разработчики из других стран, но контролируется все полностью американцами. И даже в операционке с открытыми исходниками, если там 100 миллионов строк кода, там может быть все что угодно. Поэтому я к этому отношусь так. Это промежуточное решение. Все должно быть свое, с моей точки зрения. Ну, или там мы должны взять этот Linux, отцепить его навсегда и дальше развивать сами. И удалять закладки.
Сейчас сделаем еще один небольшой перерыв. После новостей вернемся. Игорь Ашманов у нас в гостях. Президент аналитической компании «Крибрум», член Совета по правам человека. Я, Валентин Алфимов. Никуда не переключайтесь. Про то, что мы читаем в сети, поговорим. И как вообще с этим можно бороться? И можно ли себя или там своих близких защитить от всякой гадости, которая распространяется по соцсетям? Не переключайтесь.
Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
Возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». У нас в гостях Игорь Ашманов, член Совета по правам человека и президент аналитической компании «Крибрум». Я, Валентин Алфимов. Игорь Станиславович, я в прошлой части нашим слушателям пообещал, что мы поговорим о гадостях в сети. Давайте вот так. Сейчас огромное количество фейков, пропаганды во всем интернете, неважно где, будь то социальные сети, там, конечно, по большей части, будь то просто интернет, там какие-то сайты новостные, не новостные и так далее. В общем, идет такая информационная война. Вот. Да. Вот в отличие от той войны, про которую мы говорили с вами раньше...
Это
вот,
война горячая, да,
вот она уже есть. Идет. Да. Да. Кто выигрывает? Давайте с этого начнем.
Ну, смотрите, кажется, что выигрывают, извините, хохлы, да, потому что все заполнено их пропагандой, фейками и так далее. С другой стороны, никаких массовых волнений в стране не происходит, и страна, в общем, консолидирована, наша страна, да, ну, как, впрочем, и у них. То есть, они у себя на территории точно выигрывают эту информационную войну, они всех перепрошили за последние 10 лет. Вот, и, между прочим, я разговаривал с человеком, который там проводит... опросы, прям владеет социологическим агентством на Украине. Я с ним общался на разных выездных заседаниях, где он тоже был. Он говорил еще там году в 15-м, что они мерили отношение к России, вот братский, не братский народ там и так далее. Оно переломилось еще до Майдана летом 13-го года. Уже тогда вот все его опросы фиксировали этот перелом, эти кривые пересеклись. Значит, смотрите, здесь есть несколько сторон. Первое – это собственно, операторы, да, идеологически, это вот, там, скажем, так называемый ЦИПСО, Центр специальных информационных операций Киева, он управляется 77-й бригадой таких же операций из Лондона, вот, и там работает примерно 50-60 очень крутых пиар-агентств западных, которые их, собственно, обслуживают и ставят им задачу.
То есть, это не 50-60 человек?
Нет, 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 нет. Это сотни людей из очень крутых контор, которые реально умеют работать, которые занимались выборами там на Украине, в смысле, на Ну, и на Украине они тоже занимались выборами в США или там Брекзитом, да, и так далее. Вот. Это с одной стороны. Такие же, какие-то такие операторы вроде должны быть у нас, но есть еще несколько сторон этого процесса. Сейчас я про них тоже скажу. Значит, это, во-первых, сами пользователи, что с ними реально произошло, причем не во время этой войны, а вообще, да, в цифровом пространстве. Ну, и те органы у нас, которые должны доносить как бы до наших. Значит, что происходит с украинцами? У них есть вот это ЦИПСО, у них есть огромные бюджеты, и у них есть очень много людей. Почему? Потому что там есть много людей, которые нас не любят, с русским языком. В том числе и в США, и в Канаде, и в других странах тоже полно наших иммигрантов, там миллионы их. Эти иммигранты тоже владеют русским языком, они нас не любят, иначе бы они от нас не уехали. И, кроме того, у них, у многих есть проблемы с деньгами, потому что иммигрант всегда, уезжая, в среднем понижается на 1-2 ступеньки на социальной лестнице. Им нужны деньги. Поэтому у них бесконечный запас кадров. У нас столько нету просто. Вот. И они, значит, направляют на нас поток пропаганды. Единственный случай, когда он... Ну, два, да, случая, когда этот поток подействовал, это сразу после начала специальной военной операции, когда у нас... Кряклы, значит, молодые, значит, хипстеры там и так далее побежали, напуганные этой пропагандой, в частности. Вот. И второй, когда вот была мобилизация в сентябре. Их тоже сумели напугать. Но дело в том, что это как, знаете, ну, полили там кислотой, да, на металл. Ну, ржавчина вся исчезла. А металл остался. Ну, то есть, условно говоря, только значит, покрылся пленочкой. Угу. Вот. Значит, я к тому, что это было даже полезно для нашего общества. А кроме того, надо понимать, кто вообще реагирует на, эти, вот, на эту пропаганду.
А вот как раз нам рассказывают, что реагирует на эту пропаганду самый молодой, самый перспективный, самый креативный класс, который ну, практически золото наших,
ну, это, знаете, трудовой это, страны. Это, мне кажется, это такой класс, который пишет там в сети, про который там шуточно пишут, что... Запомните раз и навсегда, платить на свидание должен тот, кому мама дала больше денег. Да? Вот. Там люди, очень многие из них, они, может, и креативные, я даже не спорю. И, может быть, когда-нибудь они бы принесли пользу стране. Но сейчас это мамкины пирожки, не удаляющиеся далеко от мамкиного холодильника. И это прям вот не шутка, потому что большинство из них живут с родителями до сих пор. Вот. И это люди, которые воспринимают окружающий мир как огромную, вообще всю вселенную, как огромную службу доставки ништяков для них. Угу. Я прямо реально видел разговоры и разговаривал с людьми, которые вот в этих выражениях говорят, а это что такое за война? Я этого не заказывал, уберите. Вы что, не видите, что мне некомфортно? Сейчас же уберите. Мне это не надо, увезите это. То есть, они это так воспринимают, что они достойны всего самого лучшего. Почему? Потому что они с детства уникальны, им это говорили. Они ничего особо не сделали в жизни, но они и так достойны. И мир им доставлял ништяки, причем в основном за родительские деньги, ну и так далее. То есть, там вот такой класс, это вот такая молодежь. Слушайте, ну, большое количество программистов в нашей сфере, например, никуда не уехало. Нормальные люди, у которых там семья, ипотека, интересные дела и нет ненависти к стране. Да? То есть, там вот такая вот... Много ли их уехало, хорошо ли что или плохо, что они уехали, это такая сложная тема, но я хочу сказать, что действует пропаганда не только на них, она действует на всех, кто, у кого сорвало крышу, кто начал жить в цифровом пространстве и кто использует это цифровое пространство как наркотик для создания дофаминово-эндорфиновой петли, то есть с утра насосаться ужасов, прийти в ярость, и это делают не только условные либерасты, да, но и условные ультрапатриоты турбированные. Прийти в ярость, значит, что все плохо, ну, либерасты, что вот кровавый Путлер, значит, все испортил, ультрапатриот, что, значит, надо всех показательно расстрелять в Министерстве обороны, все делают не так, человек приходит в ужас, выделяет дофамин, потом... как-то соображает, что его это все не очень касается, выделяет эндорфины, гормоны удовольствия, успокаивается, едет на работу. И так несколько раз за день. То есть, это, по сути, такая наркомания цифровая. И на этих людей действует. Более того, они алчно, хищно ищут эти фейки, чтобы еще раз возбудиться. По сути, вот те, кто эти фейки производит, они их просто кормят, прикармливают этими фейками.
Почему той пропаганде верят, а нашей не верят?
Тем фейкам не то, что верят. Я много раз разговаривал с людьми, которые вот прямо воспроизвели фейк, его обсуждают и распространяют. Я им говорю, послушайте, этот фейк вчера еще разоблачили, это чушь абсолютная. Послушайте, говорят мне, ну, давайте мы уйдем от понятия фейк. Ну, какая разница, что вы такой душнило такой? Мы поговорили, каждый высказал свое мнение. Какая разница, фейк или нет? Это реально люди так думают, им все равно. Это ужас на самом деле. Им все равно, какова реальность. Им важно, что сейчас им подбросили материал вот для этой вот цифровой наркомании. Они возбудились, покричали. Такие же пришли другие. И иногда они каждый выкрикивает свои шаблоны. Они друг на друга поорали, дошли до мата, разошлись. И всем хорошо. И в этом смысле нельзя сказать, что оно действует. Ну, реальность не такова. Да? Вот, на что подействовала украинская пропаганда там, вчера или позавчера? Ну, как-то не видно, да? Потом надо все-таки понимать, что украинцы потребляют собственные наркотики. У них абсолютно топорная и нелепая пропаганда, что русские не видели унитазов, да, там, асфальта, значит, что русские гибнут миллионами там, и так далее.
Как в такое можно поверить? Украинцы же, ну, они классные ребята, они все умные люди.
Они верят. Они верят. Смотрите, там создалась ситуация, при которой, а у нас ее нет на самом деле, создалась ситуация, при которой у них два слоя сознания – ритуальное и реальное. В реальность они выходят, когда нужно там заниматься семьей, едой, там, безопасностью, а ритуальное, когда нужно разговаривать в соцсети или там на трибуне говорить, они переходят на ритуальный украинский язык. Вы можете посмотреть, это очень смешно. Там даже тот же Арестович говорит не на украинском. Он вставляет немножко украинских слов, чтобы ритуально подчеркнуть, что он щирый украинец. В реальности он на русском говорит. И другие также. Они переходят на ритуальный язык, они говорят о том, что мы побеждаем, потом они выпадают в реальность, там решают свои вопросы. То есть у них раздвоенное сознание, и там даже нет веришь, не веришь. Они просто исполняют ритуал. Потому что его надо исполнить, иначе все рухнет. Вот. У нас же вот такой раздвоенности, в общем, нет. Поэтому, когда приезжают эти украинские фейки нелепые, в них, по-моему, уже давно никто не верит, кроме тех, кому нужно покричать. Вот просто там тоже веры никакой нет. Люди просто используют вот эти вот, значит, штуки, чтобы ими друг друга бросаться в соцсетях. Поэтому мне кажется, что украинская пропаганда не очень работает, но у нас есть огромные лакуны, которые она заполняет. Потому что дело не в нашей пропаганде. Когда мы слушаем там этих всех медийных животных, которые там на центральных телевизионных каналах занимаются пропагандой, ну, я их не слушаю, потому что я там много раз бывал прям непосредственно, и я понимаю, что там происходит. Но это не то, что нам нужно. Да? Это даже не пропаганда. Это вот повторение одного и того же. Нам нужно на самом деле нормальное информирование населения, как это было во время Великой Отечественной войны.
Небольшой перерыв сейчас делаем. У нас в гостях Игорь Ашманов, президент аналитической компании «Крибрум», член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека. Я Валентин Алфимов. Вот говорят, что у нас пропаганды нет вообще. Вот давайте с этого начнем следующую часть и поговорим вообще о том, как защищаться. Может ли государство нас с вами защитить от всякой ерунды, которую пишутся в социальных сетях, например?
Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
Возвращаемся в эфир Радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Игорь Ашманов, президент аналитической компании «Крибрум», член Совета по правам человека. Игорь Станиславович, прошлую часть пропаганды закончили. Не могу не спросить. Вот правда, очень расхожее мнение. Все-то говорят, что у нас российская пропаганда, там такая-сякая, и вот раз такая. А вот в профессиональном сообществе, в нашем, да, мы абсолютно убеждены, что пропаганды нет. Ее просто у нас не существует.
Нет, нет. Более того, нет методички, про которую все говорят. По какой-то причине у нас эта система вообще не построена. Есть какие-то группировки людей, прикормленных у власти, которые борются за канал доступа к башням, к той или иной башне, потому что они всю жизнь так делали. Вот такой методички, когда мы просто бы объясняли раз за разом. Одно то, что произошло на Украине. На Украине методичка есть. И она реализована в десятках форм. Это даже не пропаганда. Понятно, что они там вранье сплошное. Но, тем не менее, они сумели навязать, по сути, нацизм целой стране. повторением и разнообразием форматов. У нас такой методички нет. Причем мы-то можем не лгать, да, мы можем рассказать, что там происходит. Ну, например, самый простой пример – это, а что такое денацификация Украины? Кто-нибудь объяснил народу,
нет,
что, как, каково реальное проникновение на Украине? Но смотрите, я смотрю с изумлением, да, ну, там, у военкоров так называемых, едет танк, ну, сейчас, по сути, это будут европейские танки, на нем белый крест. Украинцы сознательно сами нарисовали. То есть, как мне было 80 лет, да, снова на нас с Запада едут танки по Украине с белыми крестами.
У нас буквально сегодня по этому поводу, вот именно под таким заголовком вышел огромный материал нашего военного обозревателя, что против русских будут воевать немецкие танки.
Да. Да, с белыми крестами. И их рисуют сознательно. Они приняли эту идеологию на себя. Вот если это просто объяснять, показывать, у нас нет системы информирования единой, с единой методичкой. То есть идея, что там где-то есть какие-то методички, она на самом деле ложная. Здесь надо просто работать и создать не систему пропаганды, а систему донесения основных ценностей. Тем более, что у нас уже есть указ о защите традиционных ценностей. Вот. И объяснение, почему мы воюем. На самом деле... Нам нужно некое министерство по ведению информирования населения, там, ну, условно говоря, Росинформбюро. Угу. Вот по аналогии с Совинформбюро, которое было во время войны. Люди хотят знать, а эти лакуны заполняют либо значит, украинская пропаганда, либо так называемые военкоры. Часть из них – это люди, которые реально бегают там под пулями, снимают и так далее. Часть – это агрегаторы, да, которые собирают отовсюду. Но там, к сожалению, вот считается, что это такие люди без страха и упрека там, и так далее, с ними якобы борется Министерство обороны, но в реальности надо понимать, что вот это пространство цифровое, оно, к сожалению, всех портит. И такой условный военкор, который заполняет лакуну, которую ему оставило наше государство, он в определенный момент начинает искать как можно более острых тем и начинает медленно превращаться в медийное животное. Возможно, не все. Возможно, человек, который там в бронежилете сидит в окопе и, значит, с бойцами разговаривает, он не будет так делать. Но очень многие агрегаторы, например, они начинают искать самое острое и довольно быстро съезжают вот в нишу ультрапатриотов, в котором все плохо, и чем хуже, тем лучше, и надо, значит, обвинять там всех на свете. То есть, вот это вот градус желтизны все время повышается там. Это я за этим наблюдаю, потому что, ну, я за градусом желтизны наблюдаю последние 20 лет, да, мы все время изучаем это пространство. Так вот, и у этих вот ребят, которые вроде бы делают хорошее дело, информируют людей так, как не информирует Министерство обороны. Да? Министерство обороны, к сожалению, рассказывает атомарные сведения, где сколько снарядов выпущено, и все. И мы не понимаем, зачем они были выпущены. А эти вроде заполняют, делают репортажи, но в определенный момент некоторые из них начинают превращаться в медийных животных.
Росинформбюро, оно должно просвещать или защищать? Или и защищать?
Я думаю, и то, и другое. То есть, нам нужна, конечно, быстро работающая военная цензура, которая блокирует, ну, например... В российских социальных сетях, не будем показывать пальцем, десятки тысяч пабликов совершенно оголтелой нацистской пропагандой. И она там продолжает цвести и пахнуть. Причем, когда там пытаются что-то удалить, сисадмины этих социальных сетей там, или других, значит, платформ говорят, ну, вы принесите представление прокуратуры, тогда уберем. А так, а мы не берем на себя решать, у нас тут свобода и все.
Но у нас такой закон, никуда не денешься.
Нет. Они, ну, надо же понимать, в какой ситуации. У нас война, да, ну, специальная военная операция пока еще, да, при которой мы еще там качаем нефть, платим хохлом деньги. Знаете же этот анекдот, почему это специальная военная операция? Вот недавно этот анекдот был. Украинцы объявили, что русские им, значит, порушили энергетическую инфраструктуру, поэтому теперь тариф там по прокачке нефти, значит, в Европу на 12% выше. Это, ну, это что за война? Да? Это все-таки пока еще даже с ними не война. Но я про то, что понимать, что мы в острой ситуации, реально мы воюем с Западом, и удалять превентивно, конечно, нужно. Ну, удалишь ты паблик, где там сплошные свастики, там крик, там ненависть к москалям. Кто от этого пострадает? Ну, пусть они... Я считаю, что там нужно вырабатывать нулевую толерантность сначала удалять, потом пусть они идут в суд и по суду восстанавливают.
Возможно ли вообще контролировать этот процесс? Вот вы сами говорите, что пабликов тысячи и в одной социальной сети, и в другой социальной сети, и вот в этой социальной сети, где каналы.
Их распознать очень легко, и для этого даже не нужно иметь толпы модераторов. Они распознаются просто искусственным интеллектом, обычной нейронной сетью, поисковиком, по сути. Нужен поисковик по-плохому, который довольно быстро составит каталог всей этой дряни, и дальше надо будет просто там. Ну, смотрите, там Facebook начал призывать к тому, чтобы убивать русских. Его просто взяли да заблокировали. Причем, ну, мы смотрим, как развивается дальше жизнь Facebook. Он усыхает, да, он заблокирован целиком. Там осталась абсолютно гомогенная аудитория таких либералов, которые друг другу рассказывают, как они ненавидят Путина.
И неинтересно стало им.
Им неинтересно, мы туда точно уже не ходим, там нечего читать, ну и так далее. То есть, любой даже маленький барьер в интернете аудиторию убивает постепенно. Вот. Ну, потому что все время перестанавливать там эти, значит, VPN там, и все остальное.
Я, кстати, так и даже не освоил, правда.
Ну да, не, я освоил, но зачем мне туда ходить? Там они сейчас абсолютно гомогенные, там, абсолютно неотличимые. Их стало меньше, ну там процентов на 40-50 просто постов стало меньше, и они все одинаковые. Вот. И я к тому, что блокировать нужно. Иногда надо блокировать целыми платформами. Ну, будь моя воля, я бы заблокировал YouTube. Да, там все говорят, ой-ой, там же сделай сам, там, значит...
Конечно, мультики для детей, да.
Мультики для детей, но там же и совершенно оголтелая украинская пропаганда, ненависть к русским и так далее. Ну, вот Жаров сегодня, значит, глава, значит, «Газпром Медиа Холдинга» сказал, что... Ну, вот если YouTube будет продолжать, а Жаров же бывший глава Роскомнадзора, угу, то мы все-таки его заблокируем, но для этого нам нужно там подготовить Рутюб. Рутюб пока не совсем готов, но мы стараемся. Ну, то есть, там как-то и нашим, и вашим, но разговоры о том, что его рано или поздно придется заблокировать, ведутся. Ну, это я так, к слову. На самом деле, на мой взгляд, и отдельные паблики легко блокировать, даже автоматически, распознавая тематику. И можно целые платформы западные блокировать точно так же целиком. Вот заблокировали Твиттер, и что? Да ничего.
У нас есть наши социальные сети, которые готовы вот это делать без указаний от Генпрокуратуры, там, без санкций?
Ну, вот у меня
там
ощущение, что нет, что они пока не поняли.
Просто,
ну,
считай, что ВКонтакт наш, да, там, телега наша.
Нет, телега не наша. Что это она наша? Она непонятна. Ну,
тут Павел Дуров наш все.
Нет, это он не наше все, он какое-то дубайское все. И он очень серьезную там синусоиду описывает всегда. Он то слушается, то не слушается. Я бы не сказал, в Телеграме огромное количество, там сотни тысяч пабликов украинских, абсолютно русофобских, нацистских и так далее. Он же их не банит, не блокирует. Нет, это Телеграм не наш, и более того, это в частности означает, что через него нельзя вести конфиденциальную переписку, ну, как и через WhatsApp, вот, потому что он неизвестный чей на самом деле. Насколько, может быть, какие-то люди, съездившие в Дубай или там, Паша же здесь прожил еще вот недавно совсем полтора года, вернулся, потом снова уехал, да была такая тема, он жил в Питере, занимался крипторублем для Центробанка, была такая история, вот. Может, какие-то люди докладывают наверх, что Паша наш, он завербован там и так далее. Мне кажется, что это было бы наивно. Он на себя работает. Поэтому, ну, там вот как-то даже наши не очень пока понимают, что происходит.
У нас буквально минутка осталась, Игорь Станиславович. Давайте подведем итог. Справимся?
Конечно, да. Ну, как всегда, справлялись, справимся. Не, ну, вы вспомните, что у нас... Единственная проблема, когда у нас внутри смута, и мы сами свое государство разламываем. А во всех остальных случаях мы справляемся. Поэтому я думаю, что справимся. И там уже, в общем, пути видны более-менее. Так что...
И слава богу. Игорь Ашманов у нас был в гостях. Член Совета по правам человека и президент аналитической компании «Крибрум». Я, Валентин Алфимов. Вы слушаете радио «Комсомольская правда» и абсолютно правильно делаете.
Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.